Здравствуйте, дорогие читатели Карпедии. Отныне наш интернет-журнал можно не только читать, но и слушать. С определенной периодичностью мы будем выкладывать на сайте подкасты. Это такие звуковые файлы, которые будут содержать неформальный треп создателей сайта с известным автомобильным обозревателем Егором Добровольским. Привет, Егор.
Привет.
Егор, всегда мечтал задать вопрос компетентному человеку. Правда, что автомобильные журналисты, в общем-то, не вправе говорить все, что они думают о марках, о брендах?
Ну, к сожалению, это нормальная современная действительность, потому что все сейчас решается рекламой, и практически большинство изданий, они именно этому подвластны, потому что написать искреннюю правду про тот или иной автомобиль, вне зависимости от его стоимости, это, ну, позволяет себе только избранные издания.
Ну, например,
издания.
Кто?
Это авторью.
Ты работаешь не в авторью. Вот в какой мере ты можешь критиковать машину, которую тебе дали, допустим, на тест?
Ну, в разумной, скажем так, степени. То есть, естественно,
если есть какой-то просто жесточайший недостаток.
Ну, естественно, об этом будут говорить и не только в моем журнале, это будут говорить и в других журналах, да. Просто в любом случае резюме по той или иной машине, оно будет достаточно положительное, но с оговоркой, что, допустим, шумоизоляция плохая или еще что-то такое. Но что это плохая машина, такого не будет. То есть даже слово или еще что-то такого не может прозвучать, что это плохой автомобиль или там... То есть, ну, мы как бы не оперируем такими вещами, как автомобиль безумно хороший или там безумно плох. Ну, может быть, это и правильно, потому что, по большому счету, нету идеальной машины, и у каждого автомобиля, вне зависимости от стоимости, у него есть свои недостатки огромные совершенно. Можно умолчать всегда, что у конкретного экземпляра тестового, да, есть какие-то свои индивидуальные недостатки, как это, в частности, случается. Потому что в большинстве случаев автомобили даются без обкатки. Машина от этого, естественно, страдает, потому что каждый журналист считает своим долгом сесть и поехать, что называется, на все деньги. Вот. Страдает, в первую очередь, трансмиссия. Двигатель это еще более-менее переживет, а вот трансмиссия, она страдает очень сильно. После такого графика тестов, да, то есть у любого машины, там, будь то Mercedes или Renault дешевенький какой-нибудь, вот, там, естественно, выявляются какие-то, ну, проблемы. Там что-то сломалось, здесь сломалось.
То есть тестовые машины, они даже не показательные?
Это не показатель, это индивидуальный случай абсолютно.
Понятно. А у тебя были конфликты с пиар-службами, когда они тебе высказывали претензии, что ты написал недостаточно положительный отзыв?
Конечно, были. Были,
ну, например...
я не буду называть кто.
Что, было... прямо к словам придирались, да?
Ну, было не к словам, а было сказано, что это не совсем правильный подход к тесту, не совсем правильное резюме, не совсем правильное...
Но они прям в наглую говорили, вот мы вам дали машину, вы не должны ничего плохого писать. Или
нет.
Они говорили, что просто твое мнение, оно спорное, так скажем. Твоя формулировка, она спорная. Они просто с ней не согласны. Они считают, что это неправда.
Нет, не в этом дело, а дело в том, что... Один раз не понравился сильно заголовок, хотя, в принципе, это, может быть, больная точка была, потому что данная модель, она может быть технически более совершенна, чем предыдущая, но по совокупным факторам она оказалась хуже, чем первая машина. Эта модель второго поколения, она немножко уступала первой. Да?
Ну и какой был заголовок?
Жертва маркетинга. То есть, может быть, немножко грубо звучало, как... С другой стороны, это, в принципе, показало то, как оно есть. То, что действительно маркетинг, он на корню может зарубить какую-то харизму машины, да? У многих вообще возникают серьезные конфликты. Я не говорю про наш журнал, говорю, поскольку мы не делаем таких вот критических выводов, да, никаких. Вот, а есть те, которые делают это, да, и, в принципе, может быть, напрасно. Вот там возникают серьезные конфликты.
А может так получиться, что журнал просто перестает сотрудничать с маркой?
Да, такое часто случается. В принципе, просто люди... Во-первых, ни одно представительство, по большому счету, априори не имеет права отказать в выдаче автомобиля на тест, потому что...
Это формально, а реально просто отказать?
А реально может отказать, потому что... Ну, может даже наврать, сказать, что автомобиль, допустим, занят, или он разбит, или чего угодно, да?
Ну, то же самое, что с аккредитацией. Формально обязаны всех аккредитовать,
да.
Реально...
А кому-то можно отказать и объяснить это совершенно какими-то... там, двусмысленными.
А как вообще происходит технически вот передача тестовой машины журналисту?
Ну, это, в принципе, достаточно просто. Обычно это происходит поскольку у нас, слава богу, стал рынок цивилизованный, и фактически все тесты производятся на автомобилях, принадлежащих непосредственно представительствам компаний, да, а не дилерам, слава богу, потому что дилеры — это вообще это отдельный разговор. И...
Они не заинтересованы?
Они не тоже заинтересованы, они над каждой машиной дрожат, как над, я не знаю, над чем. И у них лучше автомобиль не брать, потому что потом, не дай бог, если на этой машине появится даже... Ну, просто скол от камня, начнутся дикие проблемы.
То есть, в представительстве нормально?
Представительство, там специально выделяется бюджет на это. Это специально, есть деньги для этих вещей. И там все они застрахованы. В принципе, у дилера тоже застрахованы. Но просто дилер, если, не дай бог, лишается автомобиля, даже если не серьезная какая-то авария или еще что-то такое, он лишается тестового автомобиля в плане, поскольку они все обклеены, тест-драйв там, просто он лишается вот именно этой машины, которая предоставляется любому клиенту, вошедшему в салон, заинтересовавшемуся, на какое-то определенное время. Для них это действительно серьезно может быть.
То есть у них нет запасной, да?
Да, у них запасной нет, они просто не могут как бы выделить.
А случаи мошенничества бывают, когда под журналиста кто-то работает и просто ворует машину?
Ну вот, да, был такой один случай. Вот обычно как производится заказ на тест-драйв? Журналист звонит пиар-менеджеру той или иной компании, представляется, в 90% случаев журналист и пиар-менеджер друг друга знают, и как бы пиар-менеджер знает как бы издание.
И как же получилось?
Позвонил человек, сказал, что он из журнала GQ, назвал свою фамилию и имя. Человек, заказывающий, он высылает заявку, так называемую гарантийку, где указаны, может быть, даже и реквизиты, и юридический адрес журнала или издательства, с просьбой выдать на указанных лиц доверенности. Это отправляется, причем даже по электронной почте, без печати, без всего, просто потом человек привозит оригинал, что, в принципе, это все несложно. Обычно все представительства держат свои автомобили у дилеров, потому что нехватка парковочных мест, и у дилера есть, поскольку такие вот места, вот все по дилерам распределяют свои автомобили. И, собственно, человек приходит забирать машину, дает гарантийное письмо, уже оригинальное, с печатью, с подписью. В принципе, это сложности подделать этого никакой нету. И человеку выдали, как обычно это происходит, документы, все документы абсолютно, страховку полностью, доверенность, полный бак бензина. И насколько он брал ее, на 3 дня, был невозврат автомобиля потом. То есть позвонили люди, сказали, что вот так и так автомобиль не вернулся в парк. Стали звонить в JQ, попросили такого человека, говорят, такого человека у нас нету в штате вообще, и внештатно. То есть просто этот человек как бы абсолютно левый. Это был единственный, скажем так, вопиющий такой случай, это афера своего рода. Были случаи угонов. Один вот недавно тоже был, у журналиста угнали Subaru. Я точно не знаю, какую, но вот так получилось, что из двора. Это, опять же, учит и других ставить машины на хранимые парковки, потому что сама страховка, автокаска, она дорогих особенно автомобилей, она предопределяет хранение автомобиля на охраняемой стоянке, потому что иначе, может быть, сумма просто не возмещена. И лучше, конечно, не оставлять машину при походе в супермаркет или еще где-то в таких вот местах надолго, да вообще даже ни на какое время.
А мешает вообще процессу тестирования, как бы получению объективной какой-то информации, не то, что ты дрожишь над ней, трясешься и осторожничаешь?
Нет. Нет, поначалу, конечно, да, если человек только приходит, он только начинает этим заниматься, у него отсутствует опыт какой-то. Естественно, у каждого так будет, но это абсолютно нормальное явление, когда ты берешь, считай, под свою ответственность определенную дорогую машину, даже если она недорогая. Просто дело не в деньгах, наверное, а дело в том, как ты выглядишь потом, если что, перед людьми, которые тебе доверили этот автомобиль, это, в частности, твои коллеги и там руководство, и представительство то или иное, которое выдало автомобиль.
У тебя недавно Bentley, да, ты тестировал? Дорогущая машина. Сколько она стоит?
Ну, вот тот автомобиль стоит 240 тысяч евро.
Вот расскажи, ты на ней осторожно ездил или как хотел, так и ездил?
Не, ну как, ну, я вообще с годами стал поосторожнее, потому что, это совершенно ни к чему. Потом машина такая, которая, ну, она просто не требует, ну, не просто, ну, за рулем такой автомобиль, ну, не хочется поездить как-то глупо.
Но она стоит этих, сколько, 240 тысяч долларов?
На самом деле, для истинных ценителей Bentley, наверное, это немножко уже не то, что было когда-то, потому что Bentley, вот компания Bentley, она куплена концерном Volkswagen. Поскольку Audi входит в концерн Volkswagen, то считайте, что Bentley — это очень-очень крутая Audi A8 или Volkswagen Phaeton. То есть это постоянный полный привод Quattro, это 6-литровый мотор W12, только с той лишь разницей, что он не атмосферный, а с турбонаддувом, причем там две турбины, то есть это битурбо. И, ну, в принципе, главное отличие вот этой машины в своем классе — то, что у него нету ограничитель скорости, как обычно бывает на таких машинах, это 250 км в час. У него это не ограничено, и по большому счету машина может ехать сколько она сможет, в зависимости от дорожного полотна, ну и погодных условий. То есть паспортные данные там порядка 319 км в час.
И динамика сумасшедшая, да?
Да, динамика разгона тоже безумная, то есть для... Опять же, очень-очень тяжелые машины, которые действительно, то есть там стали, господи, сколько там стали. Машина действительно, но с другой стороны, говорю, опять же, говорю, возвращаясь к тому, почему не для ценителей Bentley, опять же, потому что ты садишься и ты замечаешь многие вещи от Volkswagen. Руль, фактически дизайн руля, это Volkswagen Touareg, это Volkswagen Phaeton. Просто перетянутый, более дорогостоящей кожей и с крылышками Bentley. Допустим, панель приборов, особенно маленький дисплейчик бортового компьютера и дисплей, крупный дисплей на центральной консоли и эргономика — это фактически, опять же, Volkswagen Phaeton. Но сказать, что это плохо, нельзя, потому что в этой машине очень грамотно увязалась старина какая-то, да, то есть очень красиво соблюден ретро-стиль с хай-теком таким, вот. То есть все красиво, все добротно. Ну да, не совсем может быть правильно, что это как бы пересекается с Volkswagen. Но я не могу, мне трудно сказать, говорю, у меня таких денег нету, и поэтому купил бы я себе такую машину, наверное, вряд ли. Но, с другой стороны, инженерная мысль, да, и вот талант, да, какой вот разработчиков, да, он, наверное, все-таки оправдывает эти деньги.
А расскажи про вот тесты, которые в режиме заграничной командировки происходят.
Ну, это отдельная история, это, наверное, основополагающая, потому что начало той или иной новой машины, новой модели начинается с заграничного теста, потом она уже приезжает в Москву или в другой какой-нибудь город, где, ну, естественно, Москву, потому что все СМИ сосредоточены именно здесь. Всегда происходит все по-разному, но обычная схема заграничного тест-драйва, она действительно, да, заключается в том, что ты прилетаешь в аэропорт, и уже в аэропорту, прямо на парковке, тебя ожидают машины. Ну, организаторы снимают какое-то помещение, там производится маленькая пресс-конференция, скажем так, пресс-брифинг такой, который рассказывает вкратце об автомобиле, рассказывает вкратце о маршруте, который тебе предстоит. И потом люди разделяются на экипажи. Обычно экипаж — это два человека. По одному очень редко кому удается...
То есть к тебе кого-то подсаживают, что ли?
Нет, просто люди уже в самолете или еще что-то, или по знакомству, просто, ну...
Разбиваются на парочки.
Журналисты, они друг друга все всегда знают, и кому с кем проще снимать машину, ездить там, ну, кому удобнее. Они просто делятся уже сразу на пары. Получается, выбираешь автомобиль по цвету, по мотору, по комплектации. Вот, обычно это происходит так. А потом, в течение дня, опять же, где-то на кофе-брейке ты можешь поменяться всегда машиной. Взять другой двигатель, грубо говоря, комплектацию, цвет, ну, все что угодно. Обычно тест длится 2 дня, но это, опять же, так, 2 совсем не полных дня. Это порядка, может быть, 10 часов в общей сложности. Ну, это и то даже в лучшем случае. 80%, там, 90% тестов, они происходят именно в Испании. И в Германии, в принципе.
А расскажи про вот так называемые лонг-тесты, длинные тесты. Как это происходит?
Лонг-тесты, ну, это сейчас свежая очень тема. Это ей, может быть, от силы там года полтора. Автомобиль может выдаваться на год, ну, максимум, насколько я знаю, это год. Хотя, честно говоря, у нас даже есть в нашем журнале своего рода рекорд, потому что нам машину пролонгировали до 1,5 лет. Просто у представительства есть машины, да, иногда, которые в определенное время года или в определенное, при определенных обстоятельствах очень популярны, и журналисты берут этот автомобиль часто, да, и регулярно выходят какие-то статьи. А бывает так, что затишье, и машина просто простаивает, по большому счету. И в итоге проще дать какому-то журналу или интернет-порталу или еще к чему-то с договоренностью, что, допустим, у тебя выходит раз в месяц, если это ежемесячное издание, как у нас, раз в месяц, допустим, разворот. У меня уже 4-5 месяц пошел автомобиль.
Какой?
Opel Corsa, новый Opel Corsa. Очень красивая, очень хорошая машина. Исключительно положительные эмоции вызывает и, в принципе, наверное, лучшая в своем классе сейчас.
Ну, она такая женского плана.
Нет, это не женский автомобиль. Это впервые, я могу сказать, про автомобиль малого городского класса. Сказать, что это машина, которая действительно подходит и мужчине, и женщине, потому что у нее нет ярко выраженной харизмы какой-то вот такой вот, либо мужской, либо женской, как, например, у Nissan Micra или у других. И цена у нее просто, ну, очень-очень подходит.
А вот этот Opel, он как вообще на дорогах, уважительно к нему относится?
Ну, машина маленькая, менталитет наш русский, он, конечно, меняется в положительную сторону в отношении маленьких автомобилей. И все больше я мужчин вижу за рулем таких машин. Все равно остаются, конечно, неприятные моменты. И у меня они были, и было их много довольно-таки за эти 4-5 месяцев. Когда просто действительно возникал на ровном месте скандал. Просто из-за того, что у нас очень динамичный образ жизни, да, и за рулем, и все остальное. Просто поскольку машина с маленьким мотором, она не может быстро ускориться в определенных ситуациях. Из-за этого возникали проблемы. И подъезжали люди, и там и кричали, и ругались, там, и там, ну, давили на бордюр прям.
А какой у тебя самый памятный тест вот за все время твоей работы?
Ну, нельзя выделить абсолютно. Каждая машина, она по-своему интересна, по-своему приятна. Бывают действительно машины, которые очень сильно разочаровывают. Особенно, как бы, разочаровывают из-за своей цены, и нас за такие деньги просто нельзя получать такое качество исполнения, такой дизайн, такие вот ездовые характеристики. В частности, китайские даже. Хотя я считаю, что это преступление продавать вот эти вот китайские автомобили и преступление их покупать, потому что это машины, не соответствующие никаким, абсолютно никаким стандартам по безопасности. Это абсолютно ненадежные автомобили.
Что, хуже наших?
Ну, не исключено. Ну, в принципе, да, наверное, хуже наших, но если машина за 27 тысяч долларов, китайский ховер, у него болтается на проводах там все, что возможно только. Воняет там внутри так, что это просто ужас какой-то тихий. Я просто не могу понять, что такого нашли наши соотечественники вот в этих машинах. Дело в том, что китайцы пошли по очень такому хитрому, по очень хитрой схеме. Они фактически перелицовывают все самые популярные бренды и модели, то есть дизайн просто. То есть фактически
слизывают.
Да, то есть есть, например, исполнение китайский BMW X5. Он реально очень похож. Он действительно по всем своим каким-то пропорциям похож на BMW X5. Они даже там постарались что-то в салоне такое вот похожее на X5 сделать. Есть копия Toyota Land Cruiser Prado. Копия. Да, копия всего у них. Причем фактически их, они у нас-то и продаются только по той простой причине, что просто никто их к суду не будет привлекать. И у нас нету таких строгих норм по безопасности и по всему остальному.
То есть в Европе такая машина не может
вообще
быть?
Их даже это даже близко не валялось. То есть Европа просто это не пустит на корню. Вот. Это не пройдет ни по одной статье. Ни по экологии, ни по по безопасности, что самое главное. Вот. Ну и про надежность я вообще не говорю. При этом они умудряются требовать такие деньги, то есть, но народ покупает. Ну реально, действительно, люди покупают эти машины, и их очень много. И ты уже видишь даже по новым машинам, вот едет китайский автомобиль, у него уже краска просто обсыпается с бампера. То есть, ну, это говорит само за себя уже, тут про что это такое. Вот. Я, наверное, бы тут, хоть я и противник тоже отечественного автопрома, но в этом отношении лучше купить русскую машину, чем покупать вот это.
А вы что-нибудь русское тестируете вообще?
Да, да, мы очень положительно относимся к УАЗ Патриот. Это, в принципе, действительно автомобиль, который имеет право на жизнь. Он действительно, на удивление, пропорционален, гармоничен, брутален. То есть эта машина красивая, можно даже так сказать. Она, ну, как любой у вас, это, в первую очередь, это бесподобная проходимость. Он, в принципе, там вкладываются огромные средства в надежность узлов и агрегатов, в качество салона.
А вы его тестировали в каких-то экстремальных, да, условиях?
Нет, мы тестировали во многих случаях. Мы ездили и в Сочи, катали его. Сейчас недавно произошел рестайлинг у вас, Патриот, и он стал... У него, в принципе, устранили самый главный недостаток, а это тормоза. Тормоза были совершенно ужасные, то есть как бы там на ней там затормозить, это было, ну там, ну просто там страшно. Ну то есть как бы автомобиль, тормозная динамика в автомобиле оставляла желать лучшего. Сейчас это все ушло в прошлое, слава богу. Появилась АБС четырехканальная. То есть машина, в принципе, действительно неплохая. Она, конечно, недешево стоит, но опять же это в разы лучше и экономически выгоднее, чем покупать, опять же, китайский внедорожник.
Какие ожидаются у вас тесты в ближайшее время? Что мы проанонсируем, чтобы потом обсудить?
Дай бог. Это будет Land Rover Freelander, который мы получим наконец-таки на полгода. Потом мы надеемся попробовать Ferrari F430. То есть, как бы, конечно, забегать вперед не хочется, но вроде бы есть информация, что такой автомобиль предоставляется для тестов. Будет у нас сравнительный тест Honda Civic Type-R против Opel Corsa OPC. Может быть, не совсем корректный, но это единственный автомобиль данной категории, который вот в данный момент имеется в наличии в парке. Потом у нас будет, скорее всего, Alfa Romeo Brera против Audi TT, что тоже очень интересно, потому что это Brera фактически рисовался, создавался под ТТ.
А мы надеемся рассказать о результатах вот этих всех тестов в нашем следующем подкасте. Это были впечатления, наблюдения, мысли автомобильного журналиста Егора Добровольского. И мы прощаемся до будущих подкастов. Пока.
Всех благ всем.